Как жизнь, семья? Два человека хорошо, как остальные? Остальных прокатит, брат. О, аллилуйя, Jesus, thank you. Amen. Так, что у нас за землетрясение в зале стоит? Это так должно быть, да? Я понял. Если, да, немножко это жестокость такая. Можно, да, все повырубать, все кроме меня, да? Я как бы нужен. Я понял, да, если вырубается все, то вырубается все, да? Да, ну послушайте, да, сделайте, да. Окей. Да, я вижу тут новый сезон, новинки пошли, да? Сейчас дадим секундочку, если ничего не получится, будем с землетрясением проповедовать. О, зато новинка, часы появились. Слава тебе, Господи. Часы – это хорошо. О, все, как мозги, как будто кто-то дал. Знаете, вот мозгам сразу хорошо стало. О, чувствуете, да, как? Представь, ты ж, сейчас ты полтора часа вот это слушал бы. Спасибо, ребята, еще раз. Молодцы. Я рад, что у нас есть хорошая, компетентная команда. Амен. Итак, ты рад быть здесь? Амен. Я тоже рад быть здесь. И добрый вечер. А то я постоянно не мог с вами поздороваться. Или день, или утро, и как-то все и не то. В общем, добрый вечер. И я пойду в мою, естественно, излюбленную тему. Но сегодня я раскрою что-то очень интересное. Вы знаете, то, что я буду говорить, базируется на интересном видении моем. В само видение я не пойду, я просто, будет время, я туда пойду, что мне Бог показал в деталях, но эта тема базируется на том, что я видел. Я видел очень уникальные вещи, и сегодня я хочу с вами поделиться, и на этом базируется сегодняшняя моя тема. Тема называется «Бога достаточный». Знаете, есть люди самодостаточные, знаете вот это слово «самодостаточный»? Вы знаете, слова «Бога достаточный» даже не было, я его изобрел. Я пошел в Google, я его искал, я искал по словарям, и я понял, что нету у словарей такого слова, и я его изобрел. Добро пожаловать. Добро пожаловать в изобретенное новое слово «богодостаточный». Но в этом названии очень, очень реальная глубина, о которой я сегодня буду говорить. Итак, вы знаете, последнее время, начну с того, что в последнее время больше не требуется в армии Христа тупых толп безмозглых солдат. Объясняю, мы с вами выросли настолько в духовную битву сейчас, все, что я говорю, естественно, базируется на том, что я видел. И вы знаете, те, кто из вас более знаком с терминами армейскими или военными, вы знаете, что такое называли людей пушечное мясо. Знаете, да, что такое? Некоторые знакомы, что такое пушечное мясо? Пушечное мясо – это когда абсолютно неоттренированные люди, их набирали буквально в конце войны, если вы знаете хронику, и их просто ставили без оружия. Или у них даже не было патронов. Была винтовка, был автомат, но он даже не заряженный был, патронов не было. И таких людей была огромная толпа. И они просто шли впереди на танки, тупо на автоматы там. То есть, и вот это, этих людей называли, как бы это была армия, они были в форме, но они абсолютно были бестолковые. Понимаете, да? Их называли пушечное мясо, их просто вот так на расстрел посылали, чтобы хотя бы какое-то время, может быть, армия подтянулась бы, да? Я сейчас не хочу входить туда, это история. Но этот род войск называли пушечное мясо. Это люди, которые за один день стали армией. Его пришли, во дворе нашли, одели на него форму и заставили идти в армию. И все, и вот он, мелкий пацан, 14 лет, там поймали на улице, потому что возраст военный, там всех перестреляли на войне, Второй мировой, если вы знаете, и ловили уже подростков. И одевали их вот в эти шинели, там все подкачивали, они такие, когда хронику смотришь, там смешно на них смотреть, дети, в не по размеру сапогах, шинель. И вот таких детей неоттренированных просто кидали в армию, чтобы хотя бы сделать вид, что что-то происходит. И вы знаете, Бог мне показал очень уникальный момент на почве этого. Он показал мне, он говорит: сынок, я больше не хочу и не буду работать с родом войск, которое под названием пушечное мясо. Я не хочу, он говорит, я не буду и не хочу работать с теми принципами или с теми моментами, с которыми я работал раньше. Сейчас Бог поднимает абсолютно другой род войск. Вы хотите о них слышать? И вы знаете, вот этот род войск, который мне был показан, я был очень удивлен. Это я так скажу, это спецподразделение. И вы знаете, я человек, немножко вникающий в историю, знающий некоторые военные термины, термины армейские, все вот эти моменты, сам увлекаюсь, да, коллекционированием разного оружия, изучая все эти вещи. Мне очень нравится это. Может быть, воин, наверное, ничего не сделаешь, да? И изучая эти вещи, Бог мне говорит, что всегда есть, у страны есть обычная армия. Все со мной, да? Обычная армия, которая не требует многих затрат, инвестиций. Их тренируют более-менее. Они более-менее адекватны в использовании какого-то оружия. Но помимо с этим, есть абсолютно другой спецразряд войск. Все со мной? Это называется абсолютно секретная армия. Их совсем немного. Эти люди уникально оттренированы. В этих людей государство вбрасывает огромные финансы. А в тренировку и в подготовку этих спецвойск вкладывают страны, разные страны, Украина, Россия, Америка, у всех есть этот род войск. Это очень уникальный род войск. Эти люди, они абсолютно самодостаточны. Кто-то понимает, о чем я говорю? Самодостаточны, это значит, ты этого парня можешь бросить одного, где угодно. Он умеет выжить, он умеет найти оружие, он умеет рукопашная битва, он умеет ножом драться, он умеет автоматом. Любое оружие ему попадается, он знает его. Кто-то знает, о чем я говорю, да? Кто-то понимает? Я хочу немножко, как вам сказать, повести вас в историю, чтобы вы поняли, на чем базируется то, что я видел. И он говорит: сын, я сейчас сосредоточен на том, чтобы в этом сезоне поднять особый род войск, моих детей, моих сыновей. И, я так скажу, Бога занимает огромное количество времени тренировать этих людей. Ты со мной? Вот почему некоторые задают Богу вопрос: Бог, ну когда же? Все, кто были со мной давным-давно в служении, они давным-давно в армии, они давным-давно уже научились стрелять и уже исполняют приказания, что-то делают для твоего царства. Бог, ну а я? И вы знаете, когда я начал Богу задавать эти вопросы много лет назад, и потом он мне начал показывать некоторые картины, он говорит: сын, я готовлю тебя абсолютно для другого сражения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Абсолютно для другого, уникальнейшего сражения. Он говорит: я учу тебя быть богодостаточным. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это значит, тебе ничего не нужно, кроме Бога. Это не говорит о том, что ты отделенный от всех и брошенный. Нет, это говорит о том, что ты настолько воспитан и тренирован самим Богом, что тебе нужен только Бог. Кто-то понимает, о чем говорит? То есть ты настолько знаешь его голос, ты следуешь ему, тебя невозможно повернуть, отвернуть, заставить остановиться, что-то тебя переделать. Ты абсолютно другая порода. Ты спецвойска, над которым трудится Бог много лет. И поэтому ты задаешь вопрос Богу: Бог, ну когда же? Я уже не верю, что что-то с моей жизнью случится. И вот тебе сегодня ответ. Бог говорит: я работаю над тобой не так, как над всех остальных. Ты пройдешь вещи, которые не снились всем остальным, которые просто являются армией. Кто-то понимает? Ты будешь проходить те вещи, те давления, ту боль, ту разруху, банкротство духовное, душевное, физическое. Ты будешь проходить все это не потому, что Бог издевается над тобой, а потому, что Он тебя заставляет соскочить со всех зависимостей от этого мира. Кто-то слышит меня сейчас? Семья, послушайте то, что я говорю, очень серьезно. Сейчас битва настолько уникальна, что Бог сосредоточен на поднятии уникальной категории духовных воинов. Я назвал эту категорию супервоины Бога. Это совсем не те. Естественно, я сразу скажу, я называю, да, супервоины Бога, но это именно те сыны, сыновья Бога, о которых мы говорим. Это именно вот эти Бога. Сегодня я шагну еще немножко ближе к тому, как Бог работает над сынами Бога. Ты по этой теме даже немножко можешь определить, если ты попадаешь в эту категорию. Просто определить. Итак, на подготовку этих личностей уходит очень много времени. Но они абсолютная альтернатива категории солдат под названием пушечное мясо. Это значит, что как всех остальных можно сбить, увести любыми слухами, просто заманить, просто обмануть, кинуть, искусить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты совершенно не та порода, ты прошел через все. Вот почему ты задаешь Богу вопрос, да сколько можно мне проходить через все искушения и продолжать стоять, вставать, продолжать опять надеяться, двигаться, верить, опять восстанавливать все. Бог, до каких пор? Вот тебе ответ. Ты не та порода, ты не та категория. И другими словами, где-то когда-то ты сказал что-то Богу, и Он услышал тебя и взял тебя. Где-то когда-то каждый из вас сказал Богу очень четко из своего сердца примерно такие слова. «Я абсолютно твой, делай со мной, что ты хочешь». И это не была религиозная молитва. Каждый из вас, которые сидят здесь, которые слушают меня, у вас была эта молитва, где ты сказал, Бог, я не хочу жить без тебя, я не могу жить без тебя, возьми меня. И представь, Бог услышал тебя, и Он делает тебя первопроходцем, Он работает лично над тобой. Он говорит, над всеми остальными я позволяю работать моим генералам и моим пророкам. Над вами работаю я сам. Кто-то слышит меня сейчас. Он говорит, есть люди, которым, говорит, эта категория воинов, которую я увидел, она настолько уникальна, что Бог говорит, над ними я работаю сам. От этого и вытекло название темы. Бога достаточный. Тебе достаточно Бога. Это как есть люди самодостаточные, то есть ты его, что бы ты ни сделал с ним, этот спецвоин, даже обыкновенной мирской армии, ты просто бросил его туда, да, спецподразделение, там по-разному они называются, но они все, у всех армий есть, у всех государств есть. И эти люди выживут везде, они сделают, что надо. У них контакт не просто со своим генералом, у них контакт к президенту. Кто-то со мной? У них контакт, у них линия к самим президентам. Эти люди настолько оттренированы, настолько специально подготовлены страной, что у них четко, они отвечают перед самым главным офисом страны. У них напрямую связь. Ты удивляешься иногда. Вы иногда видели эти фильмы, да? Где вот эти спецагенты имеют доступ прямо в кабинет самый высокий, прямо президента. То есть, и вот это примерно то, что я видел. Бог говорит, я, говорит, сейчас готовлю. Я сейчас удивляюсь, мы начинаем с вами получать свидетельства в центр, которые я раньше не получал, и их больше и больше. Где сам Иисус встречается с подростками. Сам Иисус начинает говорить в жизнь молодежи. Сам Иисус. И самое интересное, как только подростки или эта молодежь встречается с Богом, им больше никто, кроме Бога, не надо. Кто-то слышит меня? Это настолько уникальная встреча, что этим обрезается все в твоей жизни, на что ты надеялся. И ты начинаешь надеяться только на Бога. Ты начинаешь быть Богодостаточным. Мне нужен только Бог. Мне ничего в этом мире... Вы знаете, кого невозможно по-настоящему искусить? Тому, кому кроме Бога ничего не надо. Этих людей не подкупишь, их с ними не договоришься, потому что у мира нечего мне предложить. Что ты мне предложишь, дьявол, когда в твоем арсенале нет того, чего жаждет душа моя, а это взаимоотношения с живым Богом? Это глубины откровений, которые ты мне при всей своей падшей мудрости дать не можешь. Это может дать только дух живого Бога. Вот почему дьявол боится именно эту армию. Их немного, они готовятся в разных странах. Они готовятся один на один. Это не толпы, это не конференции. Это не просто какие-то сходки, сводки, церкви. Это лично один на один в боли, в смерти, в борьбе, в слезах, в крови, в поту. Ты общаешься с самим Богом. И Бог будет это делать до тех пор, пока ты выйдешь только на Него и отвечать, и говорить будешь только с Ним. Ты спросишь, когда закончится моя мука? Когда ты станешь Богодостаточным? Когда только Он и только Он станет приоритетом твоей жизни? Я скажу, когда у меня все закончилось. Когда все надежды, все, на деньги, на друзей, на какие-то влияния, обстоятельства, все умерло, все кинули, все предало. Меня предало день, меня предали деньги, люди, обстоятельства, общество. Ты со мной? Бог это делал только по одной причине. Он говорит, я хочу, чтобы ты разочаровался во всем и всех, Не чтобы обидеться, закатить губы и сказать, а чтобы ты сказал, эти люди не могут быть моей опорой, а только Бог. Вот почему он... Вы знаете, слава Богу, это хорошее... Если кто-то из вас сидит и говорит, Бог, да что это, да когда это, да куда это, вы очень особая категория людей, в рядах которых хотят быть массы, но у них нет сердца и посвящения, чтобы быть рядом с тобой. Они, у них слишком много компромиссов и зависимостей, их купить можно за один вечер. Чем угодно, деньгами, властью, славой, дружбой, вниманием, они покупаются быстро, потому что это не та армия. Эту армию, о которой я говорю, готовит сам Бог. Ты берешь что-то для себя сегодня? Мы пойдем сегодня в три пункта, немножко ниже я пойду в три пункта. Те, которые показал мне Бог, что Он именно будет делать с теми, как Он будет отсоединять тебя. Поэтому приготовься, мы еще туда дойдем. Итак. Первое, что делают в спецвойсках Америки, Украины, России, неважно, Европы, это тренирует быть полностью самодостаточным. Я смотрел целую передачу, как тренируют этих воинов. Это жестокая тренировка, ребят. Это не просто, я думаю, да, его оттренировали на теории. Знаете, вот я смотрю передачу, показываю, его тренируют в теории. Вот так выживают, вот так делают огонь, попробуй сделать огонь. Вот это, вот найдешь камни, найдешь вот такую палку, найдешь вот такой мох. Ты его должен, если он мокрый, засунь его за пазуху, он должен высохнуть. И я смотрю, как они учат их по теории. Потом вот этот мох зажжешь. И потом что они делают? Они берут этого солдата, везут далеко-далеко в дремучий лес и сбрасывают без ничего. И я такой, что? Я говорю, как? И говорит, а сейчас мы посмотрим. У него есть emergency кнопка. Но в тот момент, когда он нажимает кнопку, он аннулирует свое существование в этой армии. Он сдается. Кто-то слышит меня? У него есть кнопка, у него есть такой маленький пейджер, на котором GPS, и тебя быстро узнают. Но как только ты нашел кнопку, это значит, я сдаюсь. За тобой прилетают, тебя приводят в себя. И тебя отправляют домой. Ты не можешь быть частью этой армии. В этой армии кнопки не нажимают. Нет, ты это услышал меня или нет? Дорогие мои, поэтому я тебе говорю, может быть, ты прямо сейчас сброшенный, как спецназ, в лесу. И ты сейчас бредешь. Бог, а это что? А что це? А це что? Чудеса и знамения. Так готовится спецназ, родные мои. Вот так. Тебя сначала учат, и ты такой, да, хорошо проходить все с Богом, а потом тебя берут и в дремучем лесу сбрасывают. Или чего-то в снег сбрасывают. Я смотрел, куда их сбрасывают, я в шоке был. Я говорю, Господи, я говорю, как издеваются над людьми? Он говорит, над ними не издеваются, их готовят к тому, где им жить придется. Задание, которое им придется исполнять, извините меня. Там никто тебя не будет нянчить и говорить, ну, брат, а ты верь в себя. Тебя просто швырнули в лесу и сказали, ну ты верь в себя или не верь, ты или сдохнешь, или выживешь, или сдашься. Сдаться у нас нет. Почему? Ты пробовал, у тебя не получилось. Кнопка не работает, заело. Господи, а можно назад? Говорит, сори, прибор дал, батарейки не дал к ним. И ты нажимаешь, говорит, Господь, а может не надо? Он говорит, извини, слишком много в тебя инвестировано, чтобы тебя назад вернуть. И ты такой, о. И напрягаются все твои силы, напрягаются все твои энергии, все твои эмоции, чтобы выжить. Ты не понял, ты готов воевать? Бог тебя учит выживать на этом уровне. Ох, какая отскочила помазанная. Воу. Там в наши 4К эти камеры там все ловят вообще. Ребята говорят, аккуратно, не плюй на экран, все видно. Дворники надо на iPad изобрести. Ладно, не уходи далеко. Ты говоришь, Бога, когда автомат? Он говорит, научись сначала выживать. Кто-нибудь за вас чувствует такой момент, что я выживаю и выживаю? У кого-то было такое? Поднимите руку. Ну, я в правильной церкви. Потому что я две могу поднять, я там, по крайней мере, был. Но я знаю, что у выживания всегда есть уровни. Только ты думаешь, что ты выжил. Хе-хе-хе-хе. Тебя бросают в какую-то другую, в другой environment. Но я верю, что это кому-то сейчас, к чему-то сердцу это говорит. Потому что иначе Дух Святой мне не сказал вчера вот это сидеть и писать вот это. И он говорит, я работаю над этими солдатами. И он говорит, я лично, но когда он сбрасывает тебя, он вместе с тобой там. В дремучем лесу, в горах, в снегу, без ничего, без связи. Он говорит, у тебя только одна связь, это я. Ты будешь там, в лесу, учиться говорить со мной. Тебя никто не будет слышать. Все твои друзья откажутся от тебя. На помощь к тебе не придет никто. Не потому, что они предатели, а потому, что я тренирую тебя для себя. Послушай меня. Он говорит, ты мой. О, эта привилегия тебе будет стоить очень дорого, брат и сестра. Это привилегия быть Божьим. Ты хочешь быть Божьим? Ты не хочешь быть принадлежать какому-то брату, деноминации, церкви. Ты хочешь принадлежать Богу. А ты знаешь, чего тебе и мне это будет стоить? Это будет стоить тебе того, что все в твоей жизни потеряет надежду и фундамент. Один Бог будет незыблемым фундаментом в твоей жизни. Почитай псалмы Давида. Это то, что Давид проходил. Единственная опора, о которой он говорит, писал, это ты. Ты хочешь быть в количестве... Тебя бы тут не было, если бы ты был, не хотел быть в количестве великих людей, сильных людей. Тебя бы тут даже не было. Тут только те, которые живут, выживают и выживают, чтобы жить. Чтобы потом опять выжить. Боже мой, центр трансформации – это вообще уникальная подготовка для спецвойск. Ух, держи меня. Мы как только в Америку приедем, сразу в вашу церковь придем. Сколько сотен эти письма получаем? Пришли, посидели, такие, о, блин. И все хихикнули, потому что я уверен, минимум, когда вы встречались с такими. Как только приедем, приземлимся, тебе хорошо меня слушать. Добро пожаловать! Как Нио показал агенту Смиту. Добро пожаловать! Посмотрим, какой ты супергерой. Как людей покупают. Бам-бам-бам, подарили машинку, бам-бам-бам, сделали это, бам-бам-бам, чуть-чуть здесь помогли, там раз, диван затащили, и все, тебя диваном купили. Но не спецвойска. Им диван не пойдет. Бога и только живого. Вот почему ты не можешь усидеться нигде, ни с кем, никакой в церкви. Ты приходишь, дал шанс, там ничего нет, ты прешь дальше. Почему? Потому что ты ищешь живого Бога. У тебя предрасположение. Ты ищешь не так, как все. Ты молишься не так, как все. Ты кричишь к нему не так, как все. Это ты думаешь, что все думают, как ты. Таких, как ты, мало. Поэтому Бог тебя и держит. Ты на вес золота. Другими словами, их тренируют этих солдат, чтобы они имели умение выжить и адаптироваться в любых условиях. И не только адаптироваться и выжить, а победить. Стать еще доминирующим элементом там, где тебя сбросили. И у них задание. Не только выжить. Они там строят целый, там, знаете, такой маленький домик из бревен. Они строят. Все, они выживают абсолютно. Они умеют, они научатся делать лук, стрелы. Они из камней, я видел, делают ножи, отсекают вот эти углы, камень отсекается. Они начинают, я был удивлен, потом они разделывают эту кожу. То есть я был удивлен, как эти солдаты умеют выживать. Я был удивлен, из чего они делают все, одежду, из чего. Другими словами, им нужно, их задание выжить. Некоторые люди думают, Бог, ну до каких пор, когда я уже буду жить? Ты тренируешься выжить сейчас. Вот почему в твоей жизни давление страшнючее, нереальное, ты не понимаешь, что это. Ты сейчас, твое задание не жить, твое задание выжить. Твое задание просто продержаться до конца, все, просто продержаться до конца. Моя победа какая? Не сдался. Вот это твоя победа. Просто не сдался, не соскочил, не ушел. Дотерпел до конца. Дошел до конца. За эти долгие годы восстановления первоапостольского ДНК церкви начинает подниматься сильная армия Бога. И их идентификация – это сыновья самого Бога. Сыновья полагаются только на отца. Сыновья, они Бога достаточны. Сыновьям, кроме Бога, ничего не надо. Ты выбрось его куда угодно, он не будет скопчать. О, это страна, это президент, у меня у него морда в пушку. Это у меня там, это то, и это ты, и там меня кинули, и там меня предали. Стоп, стоп.
Умение выжить и адаптироваться в любой стране, в любых условиях. Почему? Потому что ты Бога достаточный. А не идеи достаточные, бизнес достаточный, бабло достаточный. Ты Бога достаточный. Тебе больше ничего не надо. Дайте мне Бога и сбрасывайте меня куда угодно. По воле Бога, естественно. И я выживу. И не просто выживу, я выйду победителем из этой сферы. Ты слышишь меня сегодня? Сатана не глупый. Параллельно с тем, что делает сейчас Бог, когда он поднимает эту армию, сатана воспитывает руками церковных религиозных лидеров поколение, которое абсолютно не способно жить в этом мире. Встречали таких? Не способно. Все, что они делают, это просто пытаются сбежать от проблем. Встречали религиозные люди? Первый фокус религиозного человека – это смыться. С мест давления. Это сдернуть, когда приходит бойня. Это выскользнуть, когда начинается напряг. Ух, где там Марк? Где там у нас будет 666? Ух, в пустыню. А, в этой пустыне хрень. Давайте в другую пустыню попремся. В Аляску, туды, сюды. Куда мы еще там премся? Я не знаю. Куда-нибудь, где людей нету. Это религиозная жизнь. Почему? Нет силы. Нет знания Бога. Они просто пытаются слинять. Вот это их фишка. Все, что они делают, это у них, вот это, знаете, приходит пророк и глум и дум. И они объяснил. Ну, всем все понятно. Особенно тем, кто в теме. Боже. Наверное, сам себя смешишь. Нельзя. Тема будет вечная. Если я заменю батарейки, эта музыка станет вечной. Для тех, кто знает. Кто с 90-х? Если не знаешь, не меняй батарейки. И поняли только тем, кто кому за 40. Дальше. Я не буду тебя конфузить. Параллельно с этим сатана поднимает поколение, абсолютно не предназначенное жить на этой земле. Абсолютно не приспособленное жить в этом мире. Путем изоляции и тотального контроля их сознанием. Другими словами, их изолируют. Их, наоборот, их не бросают, чтобы научиться жить, выживать, побеждать, становиться чемпионом. Их изолируют. Кто-то понимает, о чем это?
Это грех. Одень, потяни, затяни, спрячь.
Глаза себе выколи, потому что в церкви ты 2 часа, а на улице 24 часа 7 дней в неделю. Ты со мной? Куда ты денешь? Всех оденешь, всех засунешь, всех по размеру в юбке затащишь. Я не понимаю, у тебя стандарты. Нужно понять, что нужно не прятаться. Сила в том, что тебя бросают в самую... Тебя берут, Сидрах, Месах, Авденаго, тебя не от печечки прячут и говорят, давайте мы вам дадим огнеупорный костюм. Наденем на вас шлем, пустим туда кислород, и вы там просто просидите, пропаритесь немножко. Нет, их просто бросают. И самое интересное, что Бог берет и позволяет. Бог, он очень уникальный Бог. Он что-то не пугает тебя львиным рвом. Говорит, он тебя берет и говорит, ну что, сегодня со львами будем общаться. Посмотрим, хурчат львы или нет. Захурчали, захурчали, затрещали. И он выспался на них. Царь приходит.
Да не! Смог ли твой Бог спасти тебя?
Он говорит, царь, нормально, еще минуточку. Дай доспать. Кто-то понимает, что Бог наш, он не изолирует. Он бросает тебя в самый центр самого кошмара. И он смотрит на твое сердце. Посмотри всю Библию. Нигде нет изоляции. Что сделала религия? Она все изолирует. Все изолирует. Изолируем здесь, бинтуем тут, прячем здесь, шьем тут. Таким образом, когда... Вы знаете, что самое интересное? Вы знаете, почему американцы больше всего болеют? Статистика. Потому что американцы самые чистоплотные. Не поняли меня. Чистоплотность убивает правильные бактерии, которые должны тебе даны быть для противодействия и существования тебя на этой грязной земле бактериозной. Когда человек слишком чистый, его организм не знаком. И как только он приезжает в страну, Африку, например, Бог мой, у тебя гейзеры открываются со всех щелей. И ты начинаешь знакомиться с функциями своего тела. Я не буду идти в подробности. Такой, терминология такая правильная, а то могут не понять меня. В общем, ты начинаешь знакомиться с тем, что происходит, когда бактерия приходит к тебе в гости. Говорит, привет, готов? Нет, держи. Держи подарочек. Кто-то слышит меня? Болезни не от того, что ты грязный, а от того, что ты слишком чистоплотный. Чем больше изолировать церковь, тем слабее она становится. По Библии самые мощные периоды церкви те, где их сжирали львы, распинали на крестах, расстреливали. Это самые мощные периоды церкви, когда не предохранялось от бациллы никто и ничто. Не бойся этот мир. Ныряй во все это со Христом, и Он даст тебе противоядие ко всему, когда ты будешь идти за Ним и следовать Ему. Тебе не надо ничего бояться. Тебе будет дана сила стоять в печи и не гореть. Ты удивишь всех, потому что ты спец войска Бога. Ты спецназ. Это совершенно другая категория людей. У них они на уровне инстинктивнов, они на уровне подсознателем оттренированы. Я видел, как человека просто хотели обнять, он ему в морду треснул. Он подумал, что тот на него нападает. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть человек даже не задумывается, он бам-бам, и тот лежит. Он говорит, извини, он говорит, я тебя обнять хотел. Опс, сори. Подсознательно оттренирован смотреть на все и не бояться ничего. Бог тренирует тебя. Религиозное поколение воспитано как? Быть лидера достаточным. Знаете, что такое лидера достаточный? Достаточно лидера. Брата достаточный, скажем так. Пророка достаточный. Пророк есть в церкви? Все нормально. Через него Бог говорит. Ну и что? Иногда промахивается. Частенько промахивается. Ну есть процент. Может быть. Когда-нибудь. Что-то выпадет. Они членодостаточные. Такое странное слово, но это, оно имеется в виду, что членство достаточно. Членство, он стал членом церкви, все. Ему больше ничего не надо. Он абсолютно достаточен, удовлетворен. Все. Исключение из церкви – это гиена огненная для некоторых. Для них это все. Жизнь закончилась. Кто-то понимает, о чем я говорю? Все, жизнь закончилась. Они доктрина достаточные. То есть они вот в доктринах их утвердили – как наши отцы. А как наши отцы? А вот так и наши отцы. Так как? Так вот так. А как так? Вот так. Не задавай вопросы, как наши отцы. А я хочу задать вопрос. Почему мы такие слабенькие? Почему такие хрупенькие? Почему такие недалекие? Потому что мы защищены. Потому что для религии это смертельно опасно оставить человека один на один с Богом. Смертельно опасно. Почему? Потому что это творит свободных. А свободными управлять невозможно. И все сказали, невозможно. В тебя попала свобода, ты заразный вирус. Тебя надо что? Отключить. Исключить. Извергнуть, выкинуть, анафеме, маранафеме. Там разные есть приколы. Другими словами, убрать тебя от них подальше. Это их функция. Потому что тобой невозможно управлять. Ты выбился из стаи, ты отбился от рук. Ты больше не почитаешь старцев. Ты хочешь делать, как ты хочешь. Ты опасная личность. И именно таких, ищет Бога. Которая скажет: «Бог, я хочу слышать тебя». О да, поверь мне, сначала ты натворишь уйму ошибок. Но так личности и рождаются. Добро пожаловать в экзамен личности. Ошибок тебе не миновать. Уймы ошибок. Но у личности есть одно. За тобой наблюдает Бог, за тобой следит Бог и исцеляет тебя сам Бог. Он с тобой, где бы ты ни был. Пойду долиной смертной тени, и твой жезл и посох, он сопровождает меня. Своими словами говорю. Ты со мной, где бы я ни пошел. Пойду туда, пойду туда, пойду куда. И там ты, говорит Давид. Ты со мной. У Давида не было никаких посредников, ничего, хотя там было достаточно и пророков, и всего, но у Давида было личное отношение с Богом. Мы с вами говорим о восстановлении Ковчега Завета. А вы знаете, что мы должны говорить не только о восстановлении Ковчега Завета, а о восстановлении тех, кто около Ковчега Завета был. Стучится здравый смысл. Ты снесь? Не только «Бог, восстанови Ковчег Завета». Ковчег Завета был построен кем? Сыном Бога, Давидом. По сей день его зовут Сын Давида, Иисуса Христа. Сын Давида. Давид, который построил что? Ковчег Завета, который сделал это место, который убрал внешний двор святое и святое. Все убрал, оставил только ковчег, оставил только левитов, оставил только огромное поклонение и личное один на один с Богом. Уже никто не подходил. Вот ковчег и вот я. Кто-то понимает, что такое восстановление ковчега? Это убрать всех посредников, которые там с канатом заходили один раз в год, что-то там сделать, окропить, там помолиться, благословить. И потом, если у него что-то не то случалось, и он падал мертвым, Бог убивал, он убирал. А знаете, что Давид сделал? Он сделал ход конем, он убрал весь шалаш и оставил ковчег завета. И все. Говорит, пожалуйста, те, кто хочет, поклоняйтесь живому Богу один на один. Вот это ковчег завета. Вот это ковчег Давида. Вот это скиния Давида, которую он хочет, Бог хочет восстановить. Поэтому, когда Бог хочет восстановить скинию Давида, он хочет восстановить Давидов. Слышишь, ты слышишь меня, да? Ты со мной, адекватно. Поэтому, если мы говорим, Бог, восстанови скинию Давида, восстанови то, что ты говорил. В Амоса 9.1.1. То, что ты пророчил, и придет, и восстановится, и сделает, восстановится скиния Давида. Восстановятся Давиды. Поднимется поколение Давидов. Поднимется это спецназ. Поднимутся эти сыны, которые раздвинут все. И скажут, вот Бог, вот его присутствие, вот ковчег, и вот я. И это все, что мне надо. Бога достаточно. Ты достаточно меня? Давид был первый богодостаточный. Он сдвинул всех. Он по линии не имел права служить Богу. Кто-то знает, о чем я говорю? Он не был из колена Леви. Он вообще не предназначен был. Он просто был любимчиком Бога, которому позволило сделать некоторые шалости. Бог просто любил его. И Давид настолько любил Бога, что Бог открыл ему план перед тем, как план еще вошел в действие. Тебе могут, из-за того, что Бог влюбится в тебя, Он тебе откроет такие вещи, ты будешь удивлен. До них еще люди годами будут доходить, а ты уже будешь сидеть. Почему? Потому что Бог любит тебя. Потому что у тебя с Ним особые отношения. У тебя нет посредника. Ты просто идешь прямо к Нему. Каждое утро просто просыпаешься и говоришь: папочка, я влюблен в тебя. Говори ко мне. А я хочу говорить с тобой. Поднимается это войско, поверьте мне. Ух. Заметьте, первое, что делает религиозное общество, это бегание от проблем и попытки скрыться от того, что происходит вокруг. Они не способны этого изменить или этому противостоять. Они в попытках скрыться от проблем. Все. Это, если ты хочешь узнать цель и направление религии, это сбежать. Все. Я сейчас открыл всю цель жизни религиозного общества. Сбежать от того, от антихриста, да кого угодно. Кого угодно придумайте, сбежать. Скрыться в катакомбах, выжить. А жить для чего? Для того, чтобы просто прятаться? Жить для того, чтобы нести жизнь и показывать живого Бога. Ты самый мощный, когда ты больше всего оставлен, предан, когда тебя просто вся тебя жизнь оставила. Самый сильный ты будешь именно тогда, когда все вокруг тебя, ни на что ты опереться не сможешь. И вот в тот момент жди самый мощный прорыв в своей жизни. Некоторые люди говорят: Бог, когда придет прорыв? Когда последняя опора будет вышибена из тебя. Вылетит последняя опора. Что твоя опора сейчас является? Деньги? Скажи им бай-бай. Друзья, о боже мой, еще быстрее бай-бай. Общество? Да обществу ты вообще не нужен, если ты не похож на них. Оно тебе первое скажет: до свидания.
Дорогие мои, извините меня. Бог выбьет все эти опоры. О, я вот никому не говорю, что я слышу Шаповалова. Почему? Потому что хочу угодить тем, кому на меня плевать, и мне на них плевать. Но я им хочу угодить. А зачем? А вот я такой.
Фу. Фу. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Ходи перед Богом. Вы знаете, что мне понравилось, когда Бог сказал Аврааму? Первые слова. Он говорит: ходи передо мной. Вы даже не... У меня есть целая тема «ходи передо мной». У меня сейчас есть искушение туда прыгнуть, я не прыгну. Ходи передо мной. Вы не понимаете, что это такое? Это глубина. Это значит только передо мной. Все, что ты делаешь в твоей жизни, должен видеть только Бог. Ты никогда не будешь лгать, врать, завидовать. Никогда. Потому что ты ходишь перед ним. Первое, что он говорит: ходи передо мной. Передо мной. Не перед людьми, не перед кем, не перед женой. Передо мной. Все, что не имеет Бога достаточности, в процессе обречено на жалкое выживание и, в конце концов, на погибель. Даже в мирской армии такой один суперсолдат опаснее целой роты. Целой роты. Сколько было случаев, когда очень уникально пробирался один боец спецназа и просто уничтожал. До утра не было ни одного в живых, куда его отсылали. Все мертвые были. Он аккуратно. Это такие уникальнейшие солдаты, дорогие мои. Вот кого Бог готовит. Он инвестирует в своих сыновей. Вот почему все живое, все творение стенает, ожидая откровения вот этого спецназа. Своими словами говорю. Они ожидают, когда поднимутся именно вот эти. Не вот это пушечное мясо, которое боится любого поворота. А те, которые идут в самую боль, они идут в самый центр событий, они идут в самый пожар, оттуда, откуда все сбегают. Все творение стенает, ждет откровения сыновей.
Именно этим родом войск занимается центр трансформации. Я думаю, для всех уже это понятно через эти годы. И всем, кто куда-то спешит или рвется в бой раньше уплаченной цены, нам с вами просто с этими людьми не по пути. Все за мной.
Вы встречали людей, которые свистушки. Прилетают, а где, а что, а я, а мы, а ты, а о, а и. И этот человек моментально хочет запрыгнуть, что-то делать. Когда ты ему говоришь: так, успокойся. Вы знаете, где самая мощная подготовка проходит? В ничего не делании и ожидании. Самая мощная подготовка. Не на сцене. На сцене ты просто занят какой-то чем-то, что тебе кажется служением.
Но самая мощная подготовка, где ты сидишь. Сидишь месяц, сидишь два, сидишь год, сидишь три. Бог когда? А ты веришь мне? Верю. Сиди. Я хочу. Ты веришь мне? Да. Сиди. А что сейчас происходит? Ты даже сидя не представляешь, какие качества вырабатываются в твоем сердце. Что сейчас вырабатывает сам Бог в твоем сердце? И потом ты будешь удивлен на том моменте, где сломятся большинство, упадут и сдадутся. У тебя даже отдышки не будет. Ты скажешь: что было? Почему? Потому что ты оттренирован самим Богом. Ты даже не заметишь атак тех, от которых люди просто не выживают. Почему? Потому что тебя тренирует сам Бог. Если ты этого не понял, я верю, ты понял. Вы можете без всяких проблем стать в армию пушечного мяса, в которой, начиная от формы, заканчивая оружием, чином и функцией, все раздают за одно служение. Поверьте, я был на таких служениях. Там все, там тебя активируют, там в тебя вдувают, там тебя мажут, и там над тобой провозглашают. И ты смотришь и думаешь: как-то быстро. Даже у Иисуса 3,5 года заняло работать с этими ребятами. У него не получилось активировать их за одну... Кто-то слышит меня? У самого Бога, Бог во плоти, Иисус Христос. 3,5 года, и то, наверное, он, уходя, сомневался еще. Говорит: так, по-моему, они еще не готовы. Ты думаешь, какой-то пастырь на тебя там что-то ляпнет, и там что-то дунет на тебя, и ты побежал. Стоп. Христос трудился над учениками 3,5 года, и потом еще, уйдя работать, продолжал работать над ними. Над ними потом дорабатывал Дух Святой. Не надо мне рассказывать о вот этих прыжках. Не надо мне рассказывать, у тебя есть плоть, у тебя есть душа, у тебя есть дух, и над каждым компонентом Бог будет работать. Над каждым. Да, сначала ты пришел, чтобы Бог исцелил твое тело. А Он сначала исцеляет твой дух, потом берется за твою душу. И только потом до тела добирается. Потому что тело, оно не имеет смысла, если твоя душа ранена и разрушен твой дух. И все вот это кошмарный кошмар ходит в этом, знаете, в теле. Бог, исцели мое тело. Я исцелю твое тело, твоя испаршивленная душа опять покалечит твое тело. Опять, чем-то. Изрежет, исколет, набухает. Ты думаешь, тело бухает? Твоя душа набухивает твое тело. Это душе хочется пить. Тело, оно не знает, оно просыпается, фонарь, знаешь. Оно вообще не понимает, что было. На работу телу надо идти. А душа вчера расслабилась, аллилуйя, наслаждайся. Сори, не усмотрел. Но есть те, кого тренирует сам Бог, сам Небесный Отец, готовит к строительству царства. Ты хочешь строить царство Бога? А ты знаешь, чего мне и тебе это будет стоить? Во! Говорит, сынок, приготовься, ты в моих руках. Я сейчас проведу тебя через большой экзамен. И в реальности, ребят, кто из людей захочет жить этим? Просто вот так, да? Но когда ты знаешь Бога, это когда ты знаешь, что тебя больше ничего в этой жизни не удовлетворяет. Мне не нужна позиция без Бога. Мне не нужны проповеди без Бога. Мне не нужна музыка без Бога. Мне ничего без Бога не надо. Поэтому единственный мой фокус и твой фокус, я уверен, это Бог. Это живой Бог. Нам придется пройти то, что предыдущему поколению христиан не снилось. Это жестокая подготовка, но она стоит того, семья абсолютно стоит того. Всего и сейчас я хочу взять несколько минут поговорить о 3 главных качествах того, что Бог вырабатывает в тебе. Ты хочешь их слышать? Их больше, но из-за времени я собрал все в 3, которые для меня самое важное. Ты спросишь, пастор, что для тебя важное, вот если взять эту тему, над чем Бог работает, вот сразу, вот вложись коротко в 3. Я тебе сейчас об этом расскажу. Итак, если кто записывает, записывайте. Самый первый момент, о котором говорил Иисус, это духовная нищета. О, я расскажу, не переживайте, я вас не оставлю висеть. Духовная нищета – это что-то, что будет стоить нам всем очень дорого. Духовная нищета, дорогие мои. Итак, готов? Смотри. Всем нам абсолютно необходимо приобрести духовную нищету. Я сейчас объясню, что это. Потому что только нищим духом, Иисус говорит, принадлежит Царство Небесное. Стоп. Я сейчас прочитаю с оригинала и с нового перевода, что это значит. Потому что некоторым людям нищий духом, нищий... Так если я нищий, так нищий как? Нищий просто по баблу нищий или нищий дух? Как нищий? А как дух может быть нищий? Сейчас объясню. Духовная нищета – это тотальная потеря надежды на этот мир. Алло? Первое. Потому что пока у тебя есть план «Б», ты никогда не сможешь полностью положиться на Бога, а Бог не сможет полностью положиться на тебя. Вы даже не знаете, сколько лет мне потребовалось, чтобы только понять в своей личной жизни, что такое духовная нищета. Мы всегда с вами выкрутимся. Мы всегда найдем план Б. План В, план Г. Мы умеем выжить. А Бог говорит, я не хочу, чтобы ты сам по себе пытался выжить без меня. Он говорит, обнищай. Обнищай духовно, стань духовным банкротом. Это значит, Бог ничего не способен мой дух удовлетворить, только ты. И я сейчас даю тебе полную возможность. Вы знаете, почему
духовно нищим принадлежит Царство Божье.
Это Иисус сказал. Нагорная проповедь, Матфея 5 глава. Ку-ку.
И почему остальным другим нет? Именно нищим духом. Нищие духом. Им принадлежит царство. Стоп, стоп. Мы не говорим о царстве небесном там. То царство принадлежит всем, кто ушел из этой жизни. Кто-то понимает, да? Не надо мне рассказывать, что, о, это, наверное, говорится после моей смерти. То-то-то-то-то-то-ро-ро. Во-первых, я духовно нищий, могу быть здесь. Там я духовно нищим уже просто не буду. Потому что там я буду в Боге, а Бог во мне. Как я могу быть? Кто-то слышит меня. Духовно нищим я могу быть только на земле. И это говорится, что им принадлежит Царство Небесное на земле. Да придет твое царство, да будет твоя воля. Молитва Иисуса Христа, когда он учил учеников. Это говорится о Царстве Бога, оно доверено нищим. Сыновья, вы знаете, давайте просто. Притча о блудном сыне, все помнят, не надо ее читать. Все за мной, да? Вы знаете, почему отец дал наследие, но не дал перстень? Знаете, когда перстень был одет сыну, который вернулся? Когда он абсолютный, пришел банкрот.
Кто-то слышал меня? I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
Послушай, ты слышишь меня? Не обращай внимания на эти приколы. Перстень, он одел ему, он дал ему богат. Представь, что такое? Некоторые люди говорят, наследие, не в наследии дело. Наследие пришло, наследие ушло. Знаете, когда твое наследие никогда не уйдет? Когда на твоем пальце будет перстень власти. Это значит, что теперь ты властелин не над кусочком, который ты унес, а над всем царством, в которое ты вернулся банкротом. Царство Бога может заботиться только об абсолютно нищих. Кто-то слышит меня сейчас? До тех пор, пока у тебя есть надежда на что угодно, ты не можешь полноправно царствовать в Царстве Отца. Оно не может быть твоим, потому что у тебя есть твое. Знаешь, когда его становится твоим? Когда у тебя ничего твоего нет. Все, ноль. Прими меня. Помните, что он говорил? В число рабов. Потому что я согрешил против неба и против тебя. Прими меня. Мне хотя бы, дай мне немножко, хотя бы горбушечку хлеба. Я замучился смотреть на свининые рожи. Дай мне хотя бы вот этот немножко. Я буду рабом. Вы знаете, почему некоторые не поняли отца? Они говорят, что? Старший сын вообще кувыркнулся. Топ-топ. Не понял. А младший сын наконец-то дошел до уровня, где он может властвовать. Потому что у него ничего своего нет. Кто-то может услышать меня? Пока у тебя есть твое, ты должен его или попросить, чтобы Бог забрал, или растрать. Другими словами, пока у тебя есть твое, пока ты на это надеяться будешь. Что у тебя твое? Перечисли сам себе. Твои идеи, твои вещи, твои деньги, твое здоровье, что угодно, что ты имеешь. Бог говорит, отдай это мне, обнищай, стань нищим. Кто-то понимает немножко ближе, что такое нищета духовная? Дальше, я сейчас в Библии прочитаю, что это. Матфея 5.3, я читаю с BTI и потом с MDR. Матфея 5.3. Блаженны нищетой духа своего томимые, ага, ибо их есть Царство Небесное. Интересно. Читаем следующий. То же самое место, Матфея 5.3, только с МДР. Блаженны осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им. Абсолютную потребность. Блаженны, еще раз прочитаю. Блаженны осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им. Это значит... Перстень, ты хочешь быть действительно сыном? У тебя не будет ничего. Отец поставит тебя. Когда все твое ушло, отец поставит тебя. Только потом отец поставит тебя распоряжаться его. Кто? Скажите, как хочется распоряжаться наследием отца? Просто дарить людям. Аминь, это ж классно. Я вот сейчас стою, я сейчас распоряжаюсь наследием отца. Я вам дарю эти истины. Просто вываливайте все. Держи.
Но отец говорит, вы знаете, когда мне был доверен уровень, глубина определенного уровня мудрости, только тогда, когда я в углу сдался и умер, я сказал, все, я кончился, я больше не могу. Я больше я никто, я ничто. И если ты сейчас не вдохнешь в меня свою жизнь. И вы знаете, потом он сказал, а теперь, сын, приготовься. Теперь ты будешь удивлен, что будет течь в тебя и через тебя, потому что твое все кончилось. Знаете, самое золото, когда ты не можешь, не хочешь, не можешь больше опереться на свои способности. Некоторые даже не понимают, о чем я говорю. Я на новом языке сейчас говорю. Это когда ты сидишь, ты абсолютно мертвый, ты абсолютно никакой. Ты просто говоришь, отец, это все. И именно там рождается твое начало. В самом конце тебя начинаешься настоящий ты. Тот, который по дизайну Бога, тот, который говорит, а теперь, сын, из-за того, что у тебя нет ничего твоего, я тебя ставлю, потому что твое сердце смиренное. Ты теперь хочешь быть просто рабом. Теперь иди и получи то, что даже старший сын не имеет. Перстень власти, одежду, обувь. И он закатил пир. Показать всем, что сын вернулся. Это говорит о том, что счастлив тот, кто духовный банкрот. Потому что теперь надежда только на царство и царя. Другими словами, это как ты обанкротился, и у тебя забрали все деньги. Вы знаете, некоторые, я понимаю, сравнивать с Америкой это немножко неправильно, потому что Америка не может о тебе позаботиться, как Царство Небесное. Но вы меня сейчас поймете. Знаете, когда включается welfare, когда включаются фуд-купоны, купоны на еду, когда включается бесплатная одежда, я думаю, все русские иммигранты знакомы хотя бы с терминологией, тогда, когда государство смотрит на тебя и говорит, ты не способен жить. И государство говорит, а теперь мы будем выписывать тебе чек. Все со мной, да? И мы с вами, ну, дорогие, я понимаю, вы все ржете, потому что это не чек, это шутка. Это, я понимаю, на эти купоны ты ничего толком покушать нормального не можешь купить, кроме молока и хлеба там толком. Да? То есть ты понимаешь, что ты не можешь даже купить то, что тебе хочется, ты покупаешь то, чтобы выжить. Понимаете, да? Но вы поняли сам смысл, да? Это значит, что из тебя снимается пособие, когда обнаруживают бабло. Кто-то слышит меня?
А русские любят и там жить, и там. Они умные. Они любят химичить. Они любят брехать. Они любят прятать свои мерсы и выставлять какую-то ржавую тойоточку. Свои кожаные диваны накрывать вонючими этими, знаете, покрывалами такими. Знаете, когда приходит инспекция проверять. И ты понимаешь, что все такое. И я сколько я насмотрелся на этого. Люди даже исповедовались. Я такого наслушался. Когда, ну, это шутка. Не хочу время много на это тратить. И другими словами, и когда они тебя врасплох застали на твоем мерсе с твоими гайками, и ты не только получаешь бабл, не только у тебя там проворачиваются деньги, у тебя еще и пособие идет с государства. Они говорят, извини, брат, мы не только у тебя сейчас заберем пособие, мы тебя ставим на коллекшн, чтобы ты вернул все эти деньги, которые мы тебе платили. Знакомы с терминологией? Примерно вот так работает царство Бога. Конечно, это грубо я объяснил, но вы поймете сам смысл. В тот момент, когда ты самодостаточный, Бог говорит вперед. Когда ты говоришь «ничего не могу», Бог говорит «добро пожаловать в мое царство». Теперь все мое – твое. Ты не можешь сохранить свое и одеть его. Ты должен приползти в лохмотьях. Ты расслышали? Ты не можешь сказать «Господи, а как?» Ты не способен управлять и распоряжаться царством Отца, пока носишь свое. Потому что знаешь, что с тобой произойдет? Ты начнешь красть из Царства Небесного и строить свое царство. И некоторые знают, как помазанники научились красиво жить из двух царств.
Мы прямо сейчас наблюдаем шоу по интернету. Я не буду вдаваться в подробности. Кто в курсе, тот в курсе. Где просто разоблачается, где просто разрывается просто. Звездные войны мы их назвали. Звезды воюют. Бог говорит, кто-то понимает нищету духовную? Я достаточно хорошо разложил ее для тебя. Духовная нищета. Некоторые люди говорят, пастор, откуда у тебя все выпадает? От папы. Мы хотим сказать тебе спасибо. Не надо, я мертвый. Я давным-давно где-то там со свиными рожами познакомился. Я уже давным-давно нанюхался того царства, в которое ты стремишься. Я давным-давно познакомился со всем, с чем люди даже еще не знакомы. Они туда только рвутся. Я говорю, я уже не только тот круг прошел, я уже приполз назад, абсолютно гол, как сокол и нищ. Жена знает тот период, где мы были духовные банкроты тотальные. И я сказал, если не ты, вот почему все работает и меняется, потому что теперь нет меня. Кто-то со мной? Нет, потому что нечего выдавить. Андрей гол, как сокол, это не он, он ничего, он давно умер. Еще в 2000 году сдох, все. И теперь как проклятие на меня работают никак, так их похвала. Точно так работает? Никак. Потому что как проклятие мне не принадлежит, так и похвала мне не принадлежит. Ты со мной? Абсолютно. Потому что я приполз, и перстень не мой, перстень его. Поэтому когда ты говоришь, Андрей, спасибо, я поворачиваюсь и говорю, папа, тебе сказали спасибо. Потому что ничего. Кто-то понимает, что такое нищета духовная? Это значит, я теперь могу нести Отца, могу распоряжаться Его царством, могу делиться глубинами и силой. И Он знает, что я ничего себе не присвою, потому что нет ничего. Ты должен дойти до тотальной смерти, чтобы носить ключи царства. Некоторые из вас прямо сейчас в сезоне, который определен Богом, чтобы сделать вас духовными банкротами. Добро пожаловать. Прямо сейчас ты говоришь, я подыхаю. Пастор, помолись. Не, я просто скажу, быстрее. Я проходил через такую же штуку. И чем дольше тебе будут помогать, тем больше оттягивается твоя смерть. Чем больше оттягивается твое духовное банкротство, когда ты просто скажешь, все, надежды нет ни на кого, не верю людям, не верю ничему, только Бог моя опора, единственный, кто никогда меня не кинул. В этот момент отец говорит, а теперь, сынок, добро пожаловать. Потому что до тех пор, пока ты тотально не обнищал для этого мира, царство Бога не может заботиться о тебе. Проси Бога о духовной нищете. Пункт первый. Все уловили это? Я его так вбил хорошо, чтобы было понятно. Следующий пункт. Чистота сердца. Хо-хо-хо-хо. Я вам честно говорю, если идти куда-то и действительно задать вопрос, пастор, что для тебя ценнейшая вещь? Чистое, смиренное, сокрушенное сердце. И когда люди говорят, посмотрите, как он себя ведет. Ты не представляешь, я могу себя вести как угодно здесь. Он знает мое сердце. Поэтому он доверяет. Не надо, мне не надо тебе тут сказать, дорогие братья и сестры. Мне не надо тут тебе губу закатывать и придумывать. Знаете, вот это смирение. Это все туфта. Потому что смирение показать невозможно. Невозможно его показать, потому что... Когда ты смотришь на всех, кто в Библии был смиреннейшие люди. Моисей, написано, был смиреннейший. Ого-ой! Он там тоже кренделя выделывал. Я не буду вдаваться в подробности. То есть он мог такие... Смиреннейший человек чуть посох об скалу не раздолбал. Потому что его разозлили. То есть, дорогие, стоп. Здесь не об этом говорится. Здесь говорится смиреннейший по отношению Бога. По отношению людей я понимаю, что я должен быть нормальным. Я понимаю, что я должен быть адекватным, добрым, любящим. Я это понимаю. Но смирение сердца, это невозможно. Вот сказать, я смиренный, а ты покажи мне свое смирение. Это невозможно. Бог награждает смиренных сердцем, потому что он видит твое сердце. Он видит мое сердце. Не надо тут унижаться или тут сильно там пыть. Не надо. Просто будь нормальным, будь собой. Бог работает Если ты задашь мне вопрос, пастор, что ценнее, ценнее всего? А я тебе скажу, чистое, смиренное, сокрушенное сердце. На это Бог обращает внимание. Гордых Он смиряет. А тех, кто... Что? Те, кто смиряется, те, кто сокрушается, те, кто перед Ним просто отдается, написано, Он возвышает. Смотри, просто не надо, как узнать сокрушение сердца. Не надо смотреть там на проповедь, ну, гляньте, как он сказал, что-то там. Это может быть просто характер, шутки и все, прикол. Ничего о сердце не говорит. Смотрите, кто возвышается, а кто опускается. Алло! Самый простой метод, как увидеть, в какое состояние твое сердце, ты возвышаем сейчас или ты унижаем сейчас? И это, если честно, познакомиться с человеком, ты это увидишь быстро. Потому что это сокрушенное сердце. Итак, чистота сердца. Это великое приобретение. Смотри, что пишет Иисус в Матфея. Там же Нагорная проповедь. Следующий стишок. 5 глава, 8 стих. Смотри, что говорит Иисус. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Некоторые люди говорят, Бога увидеть невозможно. Бога видеть невозможно. Это еще кто увидит, помрет. Читай Библию. Чистые сердцем Бога увидят. Не надо мне эти доктрины. Если кто-то увидит, умрет. Умрет нечистое. Вы не поняли? Умрет нечистое. Бог даже не покажется нечистому, потому что Он даже нечистому дает возможность спастись. Но является чистым. А если твое сердце чистым, ты умирать не будешь. Почему? Потому что твое сердце чисто. Оно способно стоять в Его присутствии и созерцать Его красоту. Чистое сердцем. Иисус не сказал, захватят. Иисус сказал, чистое сердцем Бог увидит. А что нужно сыновьям? Чистое сердце. Что нужно сыновьям? Увидеть Бога. Что делал Адам и Ева в прохладе дня каждый день до грехопадения? Но как только их сердце стало нечистым, они были убраны из Адама. Все за мной. Все. Давайте дальше пойдем. Давид просил Бога. Смотрите, все очень уникальные ключевые люди Библии, они касались немножко сердца. Иисус, естественно. Давид просил Бога, чистое сердце сотвори во мне. Фу. И там дальше мы знаем, да, и дух правый не обновил внутри. Чистое сердце сотвори во мне. Он почувствовал грязь не на совершенном поступке. С Версавией. Он почувствовал грязь на сердце. Он говорит, Бог, мое сердце настолько грязное сейчас. Сотвори во мне, верни мне чистое сердце. Ты хочешь знать, что действительно нужно Богу, чтобы встречаться с тобой? Это не твои подачки, молитвы, посты и какие-то там евангелизации. Богу нужно единственное. Чистое сердце. Кто-то слышит меня, семья. И поверьте, я вам не даю здесь высшую математику. Это ключи, которые Иисус говорил. А если Он говорил, это достижимо. Это не на Луне где-то там в космосе, да, на Марсе. Это здесь. Нищета духовная, чистота сердца. Смотри. Соломон писал, больше всего хранимого, а? Храни сердце. Потому что в современном переводе написано, в синоде написано, потому что из него источники жизни. А в оригинале написано, больше хранимого храни сердце, потому что оно источник жизни. И мне нравится больше оригинал. Не из него, хотя нормально, но более точнее, храни, потому что оно источник. Храни его, потому что оно источник. Все вытекает оттуда. Храни его. Потому что вся грязь вытекает из нечистого сердца. Но когда твое сердце чистое, ты не завидуешь успеху ближнего. Вы знаете, что в пакет чистого сердца входит все? Ты назови мне любую вещь, которую ты говоришь, Бог, я хочу достигнуть любви к ближнему.
Чистое сердце. Я хочу перестать завидовать ближнему. Чистое сердце. Я хочу перестать врать, красть, там что-то там придумать. Чистое сердце. Когда ты начнешь все идти, ты найдешь ключ ко всем твоим просьбам Бога. Чистое сердце. Все. Ты знаешь, я говорю, Бог, я хочу, например, да, кто-то просит, Бог, я хочу служение. Тебе не служение надо, тебе чистое сердце надо, а на чистое сердце соберется все. Бог приведет к тебе людей. Почему? Потому что ты удивительное существо с чистым сердцем. Они говорят, идите сюда, пообщайтесь с ним, познакомьтесь. Он вам расскажет, он вам покажет меня. Почему Бог доверяет свое царство нищим духом? Почему его видят чистые сердцем? Потому что он в них уверен. Почему? Потому что, когда ты закончишь слушать мою проповедь, ты увидишь меньше и меньше меня, и в конце проповеди ты уйдешь, найдешь огромного Бога. Кто-то понимает? А у сирот, или те, которые пытаются выжить наследием, которое они взяли, ты будешь начинать видеть большого Бога, и к концу его проповеди Бог станет невидимый, а он станет великий и всемогущий. Замечали такие проповеди? Внимательно наблюдайте, кого слушаете. Настоящее сыновство – это я умоляюсь, и моя проповедь прогрессирует к концу того, что Бог – центр всего, и Он – величие, и Ему принадлежит вся слава. Смотри. Итак, вся грязь вытекает из нечистого сердца, но когда твое сердце чистое, ты не завидуешь успеху ближнего, ты не ищешь своего, но только его воли. Ты способен по-настоящему любить своего ближнего без всяких, я так скажу, условий. Знаете, безусловная любовь? А есть условная любовь. Я тебя люблю, потому что. Давайте сейчас прочитаем одно место. Как оно мне нравится. Опять это читал наш любимый Иисус. Смотри, Марка 10:42. Тогда Иисус подозвал к себе и сказал, «Вы знаете, что те, кто считается правителями народов, господствуют над ними, и их наместники властвуют этим народом. С вами не так». Смотри, что он говорит своим ученикам. «Ибо тот из вас, кто хочет стать великим, должен служить другим, и любой, кто хочет быть первым среди вас, должен быть рабом всех». Ибо даже Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы служить другим и чтобы отдать свою жизнь как выкуп за многих. Смотри, какая сила в этом стихе. Мы дети царя царей. Сейчас я хочу, чтобы вы услышали окончание этого пункта, перед тем, как мы пойдем в другой. Здесь огромная мудрость. Вот сейчас в моменте, который я хочу сказать вам, вы должны понять это. Мы, дети царя, должны научиться царствовать сердцем слуги. Я хочу объяснить вам. Царствовать сердцем слуги. И служить сюда, сердцем царя. Кто-то меня понял или нет? Я объясню. Царствовать, это значит, когда к тебе подходят, ты начинаешь им служить. И когда они смотрят на тебя, они удивляются. Вроде мы пришли послужить тебе, а ты послужил нам. Но ты служить должен сердцем царя, иначе они никогда не поднимутся на уровень благословения и успеха. Кто-то понимает? Ты не можешь служить сердцем нищего. Если бы вы сейчас слышали, что я сказал. Если бы вы сейчас услышали, что я сказал. Знаете, иногда нужно поработать, чтобы донести истину. Но я здесь для этого. Итак, мы царствуем сердцами слуг. И когда я иду служить, когда я служу, я служу сердцем царя. Это значит, что когда я беру его, да, я опустился абсолютно на его уровень, но когда я его обнимаю, он становится царем. Кто-то слышит меня? Нищий породит только нищего. Кто-то понял силу того, что я сейчас говорю?
Это значит, что я должен быть, когда я царствую, да, со Христом, когда я делаю какие-то заявления, служения, я царствую сердцем слуги. Но я служу сердцем царя. Иначе те, кому я доношу, не способны будут встать в позицию царствования и рядом быть со Христом. Они не останутся быть нищими, которым просто дали подачку. Ты это слышишь? Просто кинули кусок хлеба, кусок мяса. Нормально. Это ты неправильно послужил. Еще раз говорю, сила чистого сердца – это царствовать сердцем слуги, а служить сердцем царя, чтобы всех, кого я касаюсь, стали больше после этой проповеди, чем до. Кто-то услышал меня? Это значит, что да, я служу тебе, но после того, как я окончил мое служение, я послужил тебе сердцем царя. Это значит, ты выйдешь отсюда, у тебя плечи расправятся, ты наберешь воздух, у тебя будет больше надежды. Ты преображаешься в дитё Бога. И ты, он царь царей, не царь нищебродов, не царь обиженных, он царь царей. Поэтому я должен служить тебе. Другими словами, я с позиции царской опускаюсь в слуги, и когда я служу, я возвращаю тебя в позицию царскую. И вот это сила, которую могут носить только сыновья. Все остальные, там будет полная обочина, или он с позиции царя просто тебя как нищеброда там обольет грязью, обличит тебя. Встречали такое служение? Кто ты там такой? Посмотри, как нужно делать. Все убил.
Или наоборот, ну ты понимаешь, мы все тут такие, давай я тебя обниму.
И что ты сделал? Ты никогда его не поднял, потому что ты сам там, ты там сам никогда не был. А кто-то услышал меня или нет? Ты не поднимешь человека, ты не послужишь. Вот почему он доверяет служить царям. Потому что он хочет, чтобы я вернул тебя туда, где ты должен быть. Если я служу тебе сердцем нищеброда, то я тебя на том уровне и оставлю после своей проповеди. Вот что такое чистое сердце. Царствую сердцем слуги, служу сердцем царя. И когда я закончил этот цикл, ты стал на ранг выше и ближе. Не ко мне, не к моему служению, а к живому Богу. Аминь? С этим пунктом понятно. Тебе нравится вообще сегодня? Смотри, как классно, да? Мне нравится. Я наслаждаюсь. Воздай, слава Богу. Это классно. Мне нравится. Когда ты царствуешь сердцем слуги, ты понимаешь, что все, к чему у тебя есть доступ, в царстве. Я царствую сердцем слуги. Это значит, я... Если я служу сердцем нищеброда, я не могу иметь доступ к богатству царства. К богатству царства имеют доступ дети Бога, сыновья Бога, цари. Это значит, я должен быть царем, но я, богатство, оно царям не надо. Оно нужно тем, кому я служу. Когда я беру, я должен иметь сердце, вот смотри, смотри, как интересно. Ты царствуешь сердцем слуги. Ты понимаешь, что все, к чему у тебя есть доступ в царстве, не для тебя лично. Ха-ха, не для тебя. А вот туда. Я не могу это брать и обогащаться. Зачем? Я уже в позиции царя, нахожусь в позиции сына. У меня к этому доступ. И я ем это каждый день. Зачем? Кто-то понял, да? У меня это доступ для того, чтобы отдать это тем, кому это нужно. Но в тот момент, когда я передаю, я должен передавать не нищебродство, а величие. Силу, славу поднять тебя. Когда ты служишь сердцем царя, ты понимаешь, что ты отцом был помещен в жизни этих людей, как наследник царства, чтобы поднять их на тот же уровень, на котором ты находишься. Не показать им, как он какой он мелкий, какой ты великий, а опуститься и вернуть его в ту позицию, где ты находишься, в ту же самую позицию сына Бога. Проси о сильном, проси о чистом сердце. И третье, и последнее. Тотальная принадлежность Богу. Некоторые говорят, я принадлежу Богу. Сейчас проверим. Я Божий. А что ты дергаешься, когда теща заходит домой? Ты же принадлежишь Богу. Чуть-чуть смыкает, когда начальника видишь. А? Сейчас поговорим, кому ты принадлежишь. То я видел таких стрельцов-смельцов. Да я, да ты. Потом видел своего пастора, сдулся весь. Стоп. Ты тут такие сейчас
речи толкал. Такое величие от тебя шло. А это всего лишь были понты. Как только увидел царя Панька, ко своего контролера сдулся.
Стоп, стоп.
А это может быть кто угодно.
Жена, муж, теща, тесть. Не всегда. Обычно тесть просто ест и лежит на диване. Ну, как он, не вмешивается в чужую жизнь.
Обойдем этот топик, это глубина. Итак, тотальная принадлежность Богу. Чтобы полностью принадлежать Богу, ты не можешь принадлежать людям и их мнению насчет тебя. Одна из сильнейших битв личности. Одна из самых сильнейших битв личности, послушайте меня. Это отвоевать себя у общества и у общественного мнения. Самая мощная битва. Это забить на мнение всех насчет тебя. Правильное оно, неправильное оно. Оно не Божье. Оно чье-то. Поэтому это не гордость. Извини меня, если я не послушаю тебя. Я пытаюсь отвоевать себя. Потому что отдать я могу то, что мое. Не... Кто-то услышал меня? Вы знаете, я когда-то хотел у человека купить машину. Я говорю, могу? Он говорит, я продаю машину. Я говорю, машина твоя? Да, моя. Я говорю, у тебя есть тайтл, бумага о подтверждении, она твоя? Он говорит, нет. Я говорю, что это значит? Он говорит, машина еще недоплаченная. Другими словами, я не смог купить то, что недоплачено. Он говорит, ты сначала дай мне, я потом дам туда. Я говорю, давай, я, наверное, не дам никому. И, наверное, пойду дам тому, у кого машина ему принадлежит. Где у него бумага о подтверждении его владения есть, и он расписался и отдал мне машину с бумагой, с ключами, и я уехал. Дорогие мои, кто-то понимает, что такое? Ты не можешь отдать то, что не твое. Так вот я задаю тебе вопрос. Что ты кричишь Богу, я твой, когда ты не свой? Что ты кричишь, Господь, возьми мою жизнь, когда твоя жизнь не твоя? Тебя по кусочкам имеют. Процент там, процент здесь, процент работы, процент босса, процент тещи, процент жена там что-то там сказала, сделаешь, сдохнешь. И ты понимаешь, то есть ты понимаешь, что тебя процентовали, и там маленькие 10% твоих. Где там в конурке спрятался, в гараже своем крутишь, говоришь, о-о-о-о. Чувствую себя свободным. Не буду вдаваться в подробности, это целая глубина там вообще-то. 10 минут свободы мужика в день. Сидит там. До того, как тебе скажут, Андрей, и трещотка застряла. Сюда. Как ты вот это можешь посвятить Богу? Оно не твое. Ты до сих пор боишься сказать, кого ты слушаешь и куда в церковь ходишь. И ты вот это отдаешь Богу, извини. Бумага не подтверждает то, что это принадлежит тебе. Бог обычно скажет так, сынок.
Да, папа.
Он говорит, пойди, забери свои бумажки, и тогда приходи ко мне, поговорим.
Ну, папа, там страшно, там теща с вилами.
Она скажет, что ты там себе надумал? На работу, жена беременная.
Не-не-не. Господь, я вернусь.
Как это может быть посвящено Богу? Не надо мне рассказывать. Я понимаю, иронирую под конец, что ты совсем не умер от длинной проповеди. Но в любом случае, родные, принадлежит ли оно тебе? Вы знаете, честно сказать, мне так Бог и сказал. Он отправил меня назад и сказал, вернешься ко мне тогда, когда все, что отдаешь, будет твоим. О, и началась в моей жизни редиска. Жена помнит эту редисищу. И тут от меня, я начинаю, это что ты себе позволил? И ты, что хочу, то и делаю. Раскинули, ушли. С друзьями, мы начинаем ячейку, кто ты? Хе-хе-хе.
а мы начинаем. Они такие, ну и начинай, придурок. Мы начали, потеряли всех друзей. Кто-то понимает, что отвоевать себя, это очень часто говорит о том, что потерять всех тех, кто тебя имел. Кто-то слышит меня? Дальше. До тех пор, пока ты не принадлежишь себе, ты не можешь полноценно принадлежать Богу. И не рассказывай мне, что Бог как бы снизойдет к этому. Нет. Ты должен стоять на служении и говорить то, что говорит Бог. Делать то, что Он тебе сказал. И быть Богодостаточным и ответом только перед Ним нести. Кто-то слышит меня? Если ты можешь сделать такое заявление, тогда ты вот эту вот всю штуку можешь пожертвовать ему. Не надо жертвовать Богу полуфабрикат. Он не может использовать твои 10 минут мужика в пещере. Он говорит, вот и на эти 10 минут Господь, я твой. А чтобы отвоевать себя, тебе придется попрощать с многими вокруг. Я их называю co-owners. Со-хозяева, со... Мой русский меня подводит частенько. Как это еще называется? Совладельцы. О, спасибо. Свеженькие люди могут немножко меня поучить. С России, да, которые немножко знают больше. Я тут все потерял почти. Совладельцы. И вот у тебя со всеми... Ты знаешь, что ты должен со всеми совладельцами поговорить? А как ты со совладельцами говоришь? Ты им говоришь, что ты хочешь делать. И со совладельцами начинается расторгаться контракт. Иногда совладелец – это твой муж. Что самое страшное? Самое страшное, что иногда совладелец – это твоя жена. Которая говорит, или я, или твоя хрень. Там церковь она имеет в виду, там пастор, что угодно. Движение, инкаунтер, там, знаете. Или я, в таком случае говори, конечно, не ты. Потому что Библия говорит, кто возлюбит мужа или жену более, нежели меня, недостоин меня. Библия говорит, что если у кого-то процентик тебя, ты недостойный, не можешь быть со мной. Кто-то услышал меня? А, как хорошо. Последняя история с богатым юношей, и я больше не буду утруждать ваши вечерние уши. Кто помнит историю с богатым юношей? Yes, здесь все такие... матерые, махровые христиане, мы все знаем. Даже читать ничего не. Но я прочитаю, освежу в своем сознании. Вы знаете, что не богатство принадлежало юноше, а юноша принадлежал богатству. Вот поэтому, когда Бог попытался договорить с юношей, богатство не отдало. Ну, ты слышал? Не потому, что юноша не хотел. Юноша пришел, он хотел. Но когда Иисус сказал, я не могу тебя делить с баблом, бабло нужно собрать, знаешь, да?
Да.
И раздать нищим. А потом суп с котом. А потом ты берешь и идешь со мной. А дальше что? А дальше я тебя буду кормить. Кто-то понимает, да что? Ну, я развиваю мысль. Окей? Okay? Это мой новый, это мой amplified, это мой расширенный перевод. И он ему спрашивает, а если я вот раздам нищим все, и, а потом что будет у меня? А он говорит, а у тебя буду я. И юноша как-то позадумался, все со мной, да? Когда позадумался, говорит, ты и все? Ну, говорит, еще и Иуда с ящиком. Тоже с нами тут таскается, братуха. Ждет своего часа. А кто еще? Фома, который иногда не верит. От Бога оно не от Бога. Перо это. Это у вас все выдувается с вентиляторов здесь. Елей. Это жир. Умываться надо по утрам. А кто еще, Господь? Да вот сыны, которые не могут разобраться, кто по правую, кто по левую руку сидеть хочет. То есть, в общем, компания у нас веселая, присоединяюсь. Популярная, все знают. Каждый день собирают камни. Я под вечер что-то веселый стал. В общем, присоединяйся. И когда с юношей был разговор, юноша не выдержал, просела.
Кто-то понимает, кто-то это понимает? Принадлежать Богу. Это мы тут с вами кричим, после энкаунтера. Мне так интересно наблюдать. А останется ли одна душа? Одна. Я оптимист. После энкаунтера 30-35 человек мужиков. Останется одна душа? Одна! Я говорю, я Бог оптимист. Одна.
Нет.
Я говорю, хорошо, не в этот раз. А в следующий раз один останется?
Нет.
Господь, веселимся мы. А кто когда останется? Говорит, я сам не знаю. Предлагаю, не берет никто. Зову, никто не хочет оставить все идти за мной. Кто-то понимает, что это хорошо около креста стоять? Ну, они будут песню петь. А я листво! Одна листва! Вот такие одна листва. Почему? Да потому что не захотели отдать Богу, не захотели делить себя. Не захотели отрезать все и пойти за Ним. Поэтому я одна листва. А я? А ты что? Только листья принес. Даже мужикам смешно. Вообще, такие молодые все. Смеются. Нормальное поколение растет. Юморное. Хорошо, читаю, заканчиваю. Что-то мне хорошо, отпускать вас не хочу. От Матфея 19 глава. Давайте прочитаем все, что я сейчас сказал, только в нормальном переводе. От Матфея 19:16. Тогда некто. Вы знаете, что у него всегда останется имя некто? Вы знаете, как знают богатого юноша, какое его имя? Его имя некто. Ты хочешь остаться нектом? Брат некто. Сестра некто. Семья некто. Вот это имена и награда тех, кому было сделано предложение и кто не захотел пойти за Иисусом Христом. Их имена в книге жизни под буквой Н. Некто он, некто она, некто они. В общем, семья некто. Тогда некто пришел, даже в современном переводе он некто. Тогда некто пришел и обратился к Иисусу с вопросом. «Учитель, какое доброе дело должен сделать я, чтобы обрести жизнь вечную?» Сразу вопрос, вообще-то, неплохой. Иисус сказал ему, «Почему ты спрашиваешь меня о том, что такое добро?» Только Он один добр, с большой буквы это значит Бог. Но если хочешь обрести жизнь вечную, смотрите, здесь все по ступенькам, то соблюдай заповеди. Юноша спросил, какие? Заповеди. Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего своего, как самого себя. На это юноша сказал ему, все это я соблюдаю, чего мне еще не достает. Оказывается, что-то там шкребло. Иисус ответил ему, если хочешь достичь совершенства. Спасибо, Иисус, это тебе аплодисменты. Мы с вами все хотим исполнить закон. Быть добрым, быть любящим. А Иисус ищет совершенных. И в глазах Бога совершенство – это не то, что ты имеешь в виду. Не согрешить, быть просто святой мумией. Это не то, это религиозное все, это парафин. Окей? Бог. Смотрите, что имеет в виду Бог, когда говорит совершенным. Кстати, совершенство даже синод не перепутал. Слава Богу. Но мы читаем современно. Иисус ответил ему, если хочешь достигнуть совершенства, пойди и продай все, что имеешь, раздай бедным и обретешь сокровище на небесах. Воу! Ты со мной? Вот твое совершенство. Что такое совершенство? Непогрешимость? Нет. Какая-то святость, которую тебе вбили в голову религиозные люди? Нет. Совершенство – это абсолютное банкротство и надежда только на Него. Совершенство – это я отдаю всего меня тебе. Знаешь, кто совершенный на этой земле? Те, кто принадлежат Ему. Вот это совершенство. Ты хочешь знать, кто такой совершенный? Совершенный – это полностью принадлежащий Ему. Все остальные – это дележка по процентам с миром, с людьми, с семьей, с детьми, с деньгами, позицией, гордостью и так далее. Совершенство, как вам сказал Иисус, это ты абсолютно мой. Без ничего, гол как сокол, и я забочусь о тебе, и ты делаешь то, что я тебе скажу. Иди за мной. Продай все и иди за мной. Ты хочешь быть совершенным? Не надо там закон исполнять, ты все исполни. Молодец, красавец. Ты хочешь быть совершенным? Ты должен быть полностью мой. И теперь кто-то понимает третий пункт? Тотальная принадлежность Богу. Некоторые подумали, пастор, что это такое, знаете, сказал и забыл. Но. Если я что-то говорю, я объясню, что я имею в виду. Тотальная принадлежность Богу – это совершенство. Я хотел назвать этот пункт «Будь совершенен», но меня сразу забросали камнями. Надо объяснить. Поэтому я приберег это откровение до конца. Ох, у детей там. Наши дети действительно рождены делать великие дела. Стена скоро упадет. Дочитаем. Иисус ответил, если хочешь достичь совершенства, пойди продай все, что имеешь, раздай бедным, обретешь сокровища на небесах. Тогда можешь последовать за мной. Не хочешь. Кто-то слышит это откровение? Не хочешь следовать за мной? Все хотят следовать за ним. Он говорит, только тогда ты можешь. Это значит, что пока ты не совершенен, пока не его, не можешь ты быть его, и не можешь ты быть совершенным, и не можешь следовать за ним. Кто-то услышал это откровение? До этого момента это церковь хотящих. Хотящие христиане следовать за Богом. Он говорит, не можешь. Могут только те, у которых они полные банкроты. Они мои, они абсолютно мои. Вот это оно. Далее. Только тогда можешь последовать за мной. Услышав эти слова, юноша ушел опечаленный, ибо у него было большое состояние. И этим мы доказываем, что он не принадлежал себе. Поэтому он и не смог отдать это Богу. Он принадлежал богатству, а не богатство ему. Вот это Иисус и говорил, что... И он ниже... Помните, что он ниже пишет? Трудно богатому войти. Дорогие мои, когда ты идешь в оригинал, там не богатому, а тому, кого богатство имеет. Богатых людей массы в Библии, но богатство их не имело. Они пользовались этим и забывали. Смотрите на Соломона, Давида, посмотрите на Моисея, посмотрите на Иосифа. Да им принадлежали горы золота. Горы имения. Ничего этого не помешало Богу использовать. Богатство не проблема. Проблема, ты его или оно тебя. Вот тут и все. Вот тут и все. Юноша не захотел стать Бога достаточным, он остался бабло достаточным. Ему хватило. Поэтому, дорогие, я верю, что вам немножко помогла эта тема заглянуть в себя. Амин? Просто заглянуть в себя, просто проверить еще раз и посмотреть, действительно ли я. И вот эти три пункта, дорогие, это не потому, что у меня нет больше. У меня есть больше пунктов. Это то, что я смог вместить вот в эту почти двухчасовую тему. Давайте мы поднимемся. Все, аминь. Хватит. Только тогда, когда ты в реальности принадлежишь себе, ты можешь посвятить себя Богу. Просто закрой глаза, пусть ничего сейчас тебя не отвлекает. И на секундочку просто, пусть это слова, это тема, это пусть то, что я сейчас говорил, делился, что-то, я уверен, из этой темы коснулось тебя. Что-то проговорило к тебе. Может быть, ты действительно увидел, что еще нет полной нищеты духом. Попроси у него прямо сейчас. Скажи ему, любимый, я хочу обнищать. Я хочу пользоваться твоим, но пользуется его только тем, когда у них ничего нет. Может быть, ты сейчас... услышал, увидел, вот чистота сердца. Может быть, действительно, я не умею служить Богу. Всякий раз, когда я что-то делаю, оно выходит квадратно, оно выходит гордо, оно выходит надменно. Я не служу, я мучаю людей, я огорчаю. Может быть, ты ловишься на том, что завидуешь. Может быть, ты ловишь на том, что еще есть вещи, которые в твоем сердце, они просто абсолютно не на том месте, где должны быть. И вещи, которые тебя цепляют, раздражают, просто мешают, мучают. Просто так и скажи ему, сердце чистое сотвори во мне. Если ты действительно просто сейчас сказал: «Отец, я хочу посвятить мою жизнь Тебе», и я понял сейчас из этого последнего пункта, что я еще не весь принадлежу себе. Дорогие мои, поверьте мне, когда ты будешь весь принадлежать себе, Бог мой, очень часто ты будешь очень одинок, потому что ты действительно смог попрощаться со всеми владельцами, со всеми совладельцами, которые пытались делить тебя, которые имели свои планы на тебя, у которых были свои цели насчет тебя, и ты их разочаровал. Дорогие мои, я помню, когда Бог отсоединял меня, мою жену, Бог мой, сколько людей с этим вместе отпало, потому что я помню, что все совладельцы просто не смогли смотреть на меня, как я поднимаюсь. Что Бог делает с моей жизнью? Они просто вышли из моей жизни. Просто скажи ему: «Отец, я твой». Нищета духовная, чистое сердце и абсолютная принадлежность. Вот это если ты возьмешь вот эти принципы. Я понимаю, это три принципа, но в них глубины, в них, я, поверьте, я даже не ушел в глубину. Каждый из них — это целая тема. Я просто прошу Духа Святого указать тебе то, что тебе нужно прямо сейчас. Как Он указывает мне, как Он показывает мне, и я работаю над этим, я не игнорирую. Если ты услышал что-то, что действительно, просто скажи ему: «Папа, работай надо мной, работай надо мной. Коснись меня. Я хочу принадлежать Тебе. Я хочу быть абсолютно Твоим. Научи меня быть бескомпромиссным. Научи меня быть честным. Научи меня быть смелым, в конце концов. До каких пор я буду трусом, который боится говорить правду в глаза? Да лучше я скажу правду и увижу, кто действительно на стороне истины, чем всю жизнь жить в зоопарке, окруженный клоунами, которых я не знаю, кто они в реальности. Бог мой, укажи на тех, кто действительно Твой в моей жизни. И все, что не Твое, убери от меня. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю нашу локальную семью, я благословляю нашу глобальную семью, тех, кто будут смотреть и слушать. И я верю, Бог проговорил к тебе, и Он будет работать над тобой. Вот так Он и делает, вот так Он функции наши использует. Он берет человека, вкладывает в него слово и адресует твою проблему. И потом Он хочет работать с тобой. Дух Святой хочет работать над твоей болью и проблемой. Допусти его. Прямо сейчас, если ты чувствуешь, что ты был обличен, потому что в этой теме не только было весело и смешно, в этой теме было довольно-таки много обличений. Просто позволь обличению работать. Позволь Духу Святому взять это слово, войти внутрь тебя и навести порядок в тебе. Не злись на меня, я всего лишь посланник. Не злись на меня, я всего лишь уста, которые даны говорить. Но говорю я то, что Он сказал мне. И поэтому, если ты нашел себя обличаемым, смирись, сокрушись, сломись и попроси у Него прощения. И скажи Ему: «Я твой. Исцели меня, измени меня, возьми меня». Спасибо Тебе, любимый, за этот прекрасный вечер. Спасибо Тебе за нашу прекрасную семью. Продолжай говорить, продолжай учить. Мы Твои слуги, и мы готовы служить Твоему поколению и Твоему народу. Во имя Иисуса Христа. И все сказали: «Аминь». Воздайте славу Богу, родные.